Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час книги». Специальная программа радиостанции «Свобода». Сегодня мы обсуждаем книгу Светланы Лалаевой и Глеба Черкасова «Повседневная жизнь депутатов Государственной Думы». Про что эта книга, очень хорошо написал в рецензии Вадим Нестеров из газеты «Газета», из газеты «Ру», я цитирую. Авторы книги наблюдали за своими героями больше 10 лет. Оба работали парламентскими корреспондентами в логове второй власти с момента основания Института Государственной Думы. Результаты этих наблюдений изложены в книге, причем в полном соответствии с названием. Главный упор сделан на обыденную, рутинную жизнь депутатов, то, что обычно оставалось за рамками экрана телевизора. Участие в выборах, специфика фракционного голосования, внутрипарламентские романы и браки, как продают свой избирательный округ и как покупают правильное голосование. Авторы в предисловии пытались оговориться, что негативный образ Нижней палаты парламента сформировался не без помощи двух других властей. Власти, которые в условиях противостояния целенаправленно мочили Думу, не жалея сил и средств на черный пиар. Однако весь текст книги лишь подтверждает стереотипный образ безответственного собрания позеров, дельцов и балаболов. В итоге мы имеем книгу, безусловно, интересную, но интерес этот по большей части все-таки из цикла «Зал кричит, давай подробности». Хотим мы этого или нет, но Государственная Дума в силу разных причин была самой открытой и освещенной ветвью власти, поэтому сказать о ней что-то принципиально новое довольно сложно. Вот мы сегодня будем разбираться с нашими гостями и с авторами книги, удалось ли им сказать что-то принципиально новое, и отсюда вопрос, который мы задаем сегодня слушателям нашей программы. Остается ли еще что-то неизвестное или непонятное для вас в депутатах Государственной Думы настолько, что хорошо было бы прочитать целую толстую, очень толстую книгу об их жизни и повадках? Или они вам совершенно неинтересны? И я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. Это, во-первых, Светлана Лалаева. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Это Глеб Черкасов. Здравствуйте, Глеб. И по традиции мы пригласили в студию оппонентов, журналистов, которые книгу прочитали. В идеале хорошо бы, чтобы они ее ругали, но мы не можем людей заставлять этого делать. Ну, будут ругать хорошо, нет, ну что же делать, это судьба. Итак, с нами Михаил Соколов, обозреватель радио «Свобода». Здравствуйте,
добрый
Михаил.
День.
Виктор Хамраев, обозреватель газеты «Коммерсант». Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
И Алексей Заречанский. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Директор фонда социально-политического анализа и мониторинга и по совместительству консультант одного из депутатов Верховной Рады Украины. Вот так. И сразу для того, чтобы вы хоть немного представили себе эту книгу, мы дадим вам небольшой отрывок.
Работа в Думе, помимо других качеств, требовала от чиновника здоровой печени. Слава богу, лично сотрудники президентской администрации поздравляли только самых важных депутатов, иначе легко было спиться. Почти каждое пленарное заседание начиналось с того, что председательствующий оглашал список новорожденных думцев. Выслушав жидкие аплодисменты коллег, именинники перебирались в свои кабинеты принимать поздравления и наполнять фужеры. Чем более высокое положение занимал депутат, тем гуще и длиннее была очередь поздравителей, тяжелее букеты и экзотичнее подарки. День рождения лидера фракции или председателя влиятельного комитета выливался в большой праздник, в котором принимали участие не только думские завсегдатаи, но и люди со стороны, федеральные и региональные чиновники, представители компаний. По количеству и качеству гостей, обилию букетов, адресов и подарков зачастую можно было судить о реальном статусе депутата. Пока высшего результата достиг председатель прошлой и нынешней думы Геннадий Селезнев. В ноябре 1997 года с 50-летием его приехал поздравить сам президент Борис Ельцин, впервые с момента учреждения нового парламента, переступивший порог Нижней палаты. Правда, тогда при сравнительно бедной Думе устройство депутатам личного праздника в специально арендованном зале было чем-то особенным. А владелец московского коммерческого клуба со своим рестораном и казино коммунист Владимир Симаго в первой Думе казался сущим графом Монте-Кристо. Сейчас не только знаменитости вроде певца и депутата Иосифа Кобзона, снявшего для празднования своего дня рождения развлекательный комплекс «Кристалл», но даже начинающие депутаты, совершеннейшие юнцы в политике, празднуют именины с размахом в модных клубах и ресторанах. Вообще, видовые отличия между депутатами бросались в глаза только в первой Думе. Уже вторая была куда менее разноцветной. Возможно, из-за левого большинства, которое смотрелось как классический партхозактив, то ли потому, что с каждым созывом все меньше становилось по-настоящему экзотических и ярких персонажей. готовый нацепить поверх пиджака бутафорские груди Марычев, экспансивная Алла Гербер, воинствующие демократы Глеб Якунин и Александр Осовцов, косящий под деревенского простачка выпускник МГИМО Михаил Лапшин, как и многие прочие думские лицедеи, остались особенностью именно Думы изначальной.
Давайте сразу два вопроса я задам авторам книги, а потом уже будем обсуждать и слушать мнение наших оппонентов. И, Глеб, пожалуйста, почему вы ограничились этим периодом 93-2003? Ведь те депутаты, по-моему, были более открытыми, что ли, более узнаваемыми, известными, чем вот эти, которые сегодня сидят, там никто про них ничего не знает. Может быть, интереснее про этих читателям? Почему-то вы закрыли для себя эту думу на 2003 годе?
Потому что с 2004 года это был совсем другой парламент и совсем другая дума. А дума первых трех созывов была вполне законченным образованием, у которого была своя история, которая жила по своим законам, и которая худо-бедно отражала представление общества о том, как должна выглядеть власть. А в 2003 году избиратели выбрали «Единую Россию». «Единая Россия», одержав победу, монополизировала парламент. И началась новая история парламента. Мы рассказали о той части парламента, которая уже завершена. Мы же никому не запрещаем написать книгу о четвертой думе и то, что будет дальше. Так же, как мы бы с удовольствием почитали книгу о Верховном Совете.
Почитать всем хочется. Вот написать про новую думу.
Мы не работали в новой думе.
Только поэтому. Вот только поэтому. Не потому, что она более закрытая, как мне кажется, со стороны.
В новой думе работает много талантливых журналистов. Угу. Я думаю, им по силам написать очень интересную книгу.
Будем ждать. Светлана, я к вам обращу маленькую цитатку из рецензии в «Московской правде», с которой я согласна. Итак, жаль, что авторы слегка закруглили острые углы, накидали псевдонимов и местами заменили острую неприглядную правду художественным текстом. Я согласна, например, с псевдонимами. Зачем они? Вы в одном месте называете там Гусинского Гусинским, в другом Гусятниковым. Почему? Ну, вы зовите его там дальше
Гусятников, как-то. Гусятников это не Гусинский.
Это не Гусинский. Значит, Гусинского вы еще как-то называете в другом месте. Вот сами скажите.
Значит, Гусинского никак не называем.
Никак не называете.
Нет, Гусинский,
да ладно.
Как Гусинский, это правда.
Ну,
Гусятников
хорошо.
Это совсем не Гусинский, а другой человек.
Хорошо. Суркова вы иногда называете Сурков, а иногда я не вспомню
никак.
Как. Тоже никак. Ну, значит, тогда я совсем просто ошибаюсь.
Никак.
Тогда зачем вы это все придумываете? Потому что вы путаете человека. Вы начинаете накидывать вот эти вот, вот придуманные фамилии. Я начинаю, конечно, под них подкладывать каких-то персонажей. Подкладываю неправильно, как только что выясняется. Зачем же это делать? А в другой ситуации вы даете вполне реальные имена, ситуации и так далее.
Как, знаете, это сделано,
наверное,
по двум причинам. Все-таки первая причина была не то, что желание закруглить углы и обойти какие-то острые вопросы. Хотя отчасти, может быть, эта причина тоже имела место быть. Это было связано с тем, что многие факты, я думаю, что вот коллеги мои, которые тоже работали, работают в Думе, со мной согласятся, многие факты известны всем в Думе, но они не подтверждены документально. Значит, любой факт, не подтвержденный документально, может быть оспорен в суде, и, скорее всего, этот суд будет проигран. То есть то, что мы знаем все на уровне слухов, угу, не всегда годится для изложения в письменном виде, угу, тем более в виде книги, даже не газетной статьи. Поэтому все-таки мы старались в книге излагать и называть своими именами тех людей и те факты, которые имеют какое-то документальное подтверждение.
Угу. То, это, что все знают и так.
Это да, это один аспект. Второй аспект такой. Вы знаете, вот этот упрек по поводу беллетристики, беллетризованности, угу, повествования,
да,
он в основном исходит от наших коллег, которым действительно многие сюжеты известны, понятны, даже неинтересны, может быть.
Что-то лишнее все.
Да, но я вам хочу сказать, что все-таки мы рассчитывали, что эту книгу будут читать не только наши уважаемые друзья, чему мы страшно рады, что они ее все-таки прочитали, но ее будут читать обычные простые люди. И, честно сказать, общаясь все-таки с такими людьми, мы понимали, что Дума – это довольно специфический предмет. Он не тот предмет, который очень интересен людям, не увлекающимся политикой. Поэтому мы пытались внести какой-то элемент, я не знаю, романистики, игры, если хотите. То есть немножко сделать это повествование более живым.
После анонса я спрошу журналистов, которые эту книгу читали, будет ли она интересна простым людям.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только
когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час книги» на волнах Радио Свободы и обсуждаем книгу Светланы Лалаевой и Глеба Черкасова «Повседневная жизнь депутатов Государственной Думы». У нас в гостях авторы книги и их оппоненты, журналисты Виктор Хамраев, Алексей Зричанский и Михаил Соколов. И вопрос вам, уважаемые слушатели, остается ли еще что-то неизвестное, непонятное для вас, депутата Государственной Думы, так что стоило бы читать эту книгу. Итак, вот мы начинаем собирать мнение журналистов об этой книге. Михаил Соколов, с вас начинаем. Пожалуйста, вот что вы подумали, когда читали эту книгу как журналист, и что вы подумали о читателях, которые, возможно, прочитают эту книгу? Ну, будет им интересно или нет?
Ну, наверное, тем, кто интересуется политикой, будет интересно, если у них денег хватит книжку купить. Дорогая все-таки книжка.
Безобразно дорогая.
Красивая, но
дорогая. 462
рубля. Вот, теперь о содержании. Можно я чуть-чуть скажу? Да. Вот мне показалось, что, конечно, литературная часть этой книги, вот, которую уже, наверное, начали обсуждать, это самое слабое, что есть в этом произведении. Вот документалистика, да, документальная часть, а я все-таки был свидетелем массы этих событий, она замечательна и послужит, я бы сказал, таким летописью жизни Думы. Ну, а вот всякие разные превращения лирических героев, я от них немножечко устал, тем более, что авторов знаю. Меня очень поразило, что лирический герой один из, да, он мужеского пола исключительно, да, вот как-то женского взгляда там не оказалось, да.
Вот, потому что приключения... Кстати, куда он делся? А пусть сразу Свет скажет,
куда, да, куда делся. Да, куда делся? Взгляд, да.
Дело в том, что Громадин — это совсем не Глеб.
Ну,
это,
мы это верим. Какой-то,
я
да, сказал,
но мужчина.
Это персонаж.
Вы знаете, мне кажется, что мне даже забавно, что очень многие вещи, которые, мне кажется, написаны вот явно женщина, и только женщина может написать такое, что людям кажется, что это писал мужчина, и в этом видится мужской взгляд. Это комплимент мне.
Хорошо.
Ну, так, вы это сделали. Журналист это профессия мужская, конечно, и женщина, которая
спасибо, Миша.
Работает,
это мужская профессия, которая занимается преимущественно женщиной.
Ну, и это просто, не обязательно преимущественно. Во-вторых, конечно, я согласен с тем, что пришлось авторам пойти вот на псевдонимы разнообразные для героев. Ну, все знают из нас, кто такой там господин Красоткин, да, бывший паровозный машинист, депутат еще Верховного Совета, который вдруг стал чудом-кандидатом психологических наук. Это действительно довольно смешная такая фигура.
Лоббизм писал, кстати.
Ну, тем не менее. Сам писал, не сам, мы же все это знаем.
Две буквы изменили.
Вот, да. Ну, тем не менее, узнаваемый персонаж, помним, уважаем.
А точно можно фамилию назвать?
Да,
ну,
мне тоже...
Нет,
не в Думу
потом
ходить.
Правильно.
Не в Думу ходить.
Понимаю,
я книжек не пишу. Я потом напишу мемуары. Так же точно, наверное, Виктор Хамраев тоже, которому не хочется терять некоторые источники, он не будет раскрывать псевдонимы. Нет, ну, скажешь в свою очередь. Вот. И еще, что меня, конечно, вот порадовало, что я все-таки знаю некоторые апокрифы, которые авторы не изложили. Вот сейчас был зачитан такой сюжет, а как Геннадию Селезневу был вручен орден, да? А там была еще апокрифическая история, я тоже не знаю, правда или нет, но, наверное, если бы я писал, то история была такая, что Ельцин должен был приехать в Думу вручить орден третьей степени, а в коробке оказался орден второй степени, и он прямо там на ходу вычеркивал лишнюю палочку и кричал на даму из наградного отдела, что ж ты бумажку неправильно приложила, хотя, конечно, второй степени он никакой вручать не собирался. Вот. Ну, вот такие бывают сюжеты. Я думаю, что книжку можно еще расширить разными веселыми историями. Может быть, друзья помогут к следующему там расширенному изданию.
Хорошо. Ну, вы предложили друзьям, может быть, написать свою книгу. Она будет читаться не менее интересно.
А, кстати, еще я хотел вас похвалить. Здесь замечательная есть вещь в конце. Я даже считаю, что это главное в этой книге. Это приложение. Во-первых, это приложение. Приложение хронологическое. У нас наш народ, он очень склеротичен. Он не помнит, как были очереди в магазинах, не помнит, как что было, в каком году. И так человек может взять, открыть и сказать, там, предположим, второй тур президентских выборов. Кто помнит, сколько получил Геннадий Зюганов? 40,3%. Представляете, какая у него была популярность? А сколько сейчас? И так далее. И список литературы. Это очень так по-научному интересно. Там, та же диссертация, кстати говоря, вот известного персонажа. персонажа, которого мы, так сказать, вспоминали, да, тоже
которого
есть.
Которого вы не вспоминали, а скрыли от нас, от общественности.
Виктор обещал сказать, кто он такой. Наконец, я считаю, единственная моя вот претензия такая ко второму изданию все-таки, как читатель, я бы хотел вот примечания, которые сами по себе очень интересны, чтобы они были не в конце, чтобы все время не листать книжку туда-сюда, как в научных работах, а где-то внизу, вот внизу страничек, очень удобно.
Да,
тогда.
Примечания — это вообще огромная странность, это потому отдельно, что это разъясняется абсолютно элементарная вещь, я даже не понимаю, зачем их выносить куда-то туда далеко, потому что там
Лен,
вещи
а
просто для,
вот,
для
например,
первоклассников.
А некоторые, например, не помнят, кто из чиновников, известных, кстати, всей стране, в какой момент занимал какую должность.
Нет, ну если что-то что-то реально не помню, тогда можно и выносить, конечно. Но если вот очевидная вещь, то зачем же туда-то выпихивать и вообще это все объяснять под звездочкой? Свет, вы что-то хотели сказать?
Да, вы знаете, я хотела добавить. Я, во-первых, Мишу хотела поблагодарить, потому что вот этот первый человек, который отметил
наши рецензии «Московской правды».
Наше приложение, но я хочу сказать, что на самом деле они в первоначальном виде были гораздо больше. Угу. То есть приложения должны были быть по объему, наверное, раза в три больше, чем сейчас, потому что там были каждой главе свои приложения с пояснениями, с таблицами и так далее, и так далее. Но объем книги просто, он и так получился настолько большим.
Свет, вы можете сделать научное издание, есть такая серия «Литературные памятники». Там обычно приложения, они больше, чем текст книги.
Вот, ты знаешь, Миш, наверное, нам придется об этом подумать, потому что приложение у нас было намного больше, чем вошло в книгу.
Угу. Нет, я хочу сказать справедливости ради, что в «Московской правде» был вот этот минус отмечен, эти лишние псевдонимы и лишняя литературщина, как там они писали, мягче, но при этом в плюс поставили вот эту вот хронику событий, о которой действительно все никто ничего не помнит, уже все забыли. Виктор Хамраев, пожалуйста, ваше мнение о книге.
А я в плюс поставлю. И приложение надо было пошире. Я прекрасно...
А ругаться?
Зачем? Понимаете, очень сложно ругаться, потому что, во-первых, так, в общем, я не знаю таких журналистов, которые не мечтал бы написать книги, потому что все в курсе, там, Хемингуэй начитал с репортажей, и Маркес там приезжал, что с московского фестиваля писал какие-то заметочки. Так что вот все книжечки вот здесь, все здесь сидит. А вот с приложением надо было все-таки, я думаю, можно было спокойненько давать пошире. Мне жутко нравилось в свое время читать «10 дней, которые потрясли мир» Джона Рида. Вот где в приложениях, в этих самых сносках, тоже колоссальный объем информации, которого не было вообще в советских учебниках истории
совсем, да.
И тогда еще. Вот, ну, раз мы пошли по такой аналогии, опять же, в плюс поставлю и вот эту, как было сказано, литературщину. Вот, жутко мне нравится книжка Ильи Эренбурга «Люди. Годы жизни», которая как раз в таком духе и написана. Где-то факты из реальной жизни, где-то публицистика на грани, публицистика так вот на грани художественного. Вот, и, по-моему, продумал вот только в такой ситуации с интересом человека прочитает. А если...
Я, правда, ведь вспомнил книжку одну «Алмазный мой венец» Валентина Катаева, да, но он последовательно всех переименовал в разнообразных королевичей, мулатов и так далее. И теперь эта книжка, новое издание,
вышла расшифровкой
с отдельным приложением.
Да, ну и еще одно достоинство, которое тоже в предисловии сказано, как раз вот журналистам, если вам что-нибудь не нравится, пишите свои книги. Они не возражают.
Приветствую.
Вот. Ну, я могу придраться только к одному моменту. Значит, там в одном месте где-то описывается ситуация, не то в первой, не то во второй думе, и кто-то из героев, вот не то Огоньков, не то Дымов, вот из этих героев, произносит фразу и потребляет, что, дескать, вот этот вот товарищ позиционирует себя вот так-то. Тогда еще слово «позиционировать» не употребляли. Оно вошло в конце 90-х. И оно тоже, в общем-то, характеризовало. Вот то, что, как вы прослеживаете, ну, скажем так, эволюцию, вот, ну, мне кажется, деградацию парламента. Пусть будет эволюция. Значит, вот слово «позиционировать» как раз появилось оно в конце 90-х. То есть он, может быть, и не такую позицию занимает, но вот в позицию себя это загоняет.
Виктор, ну вот мне показалось странным, что авторы рецензии все время делают акцент на такой баечной, байковой стороне дела, какие-то хохмы, истории, скандалы. На самом деле книжка-то, в общем, не об этом. Мне показалось, что не об этом. Вы бы как ее обозначили? Она о чем? Разве она о том, как они там поливают друг друга вином, хотя они поливают друг друга вином? Ну разве об этом?
Но без этого скучно было.
Понимаете, а из чего жизнь состоит? Из того, что вино поливаешь, вино покупаешь, выращиваешь виноградник.
Главная часть жизни, конечно, из этого.
Да, и вот, и когда вот так вот разбросаны вот эти вот осколочки, а по прочтению даже, в общем-то, отдельной главы или целого раздела, как мозаика выстраивается картинка.
как мы уничтожили парламент всей страной.
На мой взгляд, в общем-то, на журфаках по курсу парламентской журналистики или по курсу теории практики политической журналистики.
Партийной советской печати.
А теперь так не называется. Эта книжка должна, в общем-то, ходить одним из основных пособий.
Я просто хочу, чтобы мы были поняты правильно. Я вот, например, когда от себя немножко осуждаю вот эту литературу, не то, что она была использована, литературные там какие-то моменты, а только то, что, например, люди, у них герои, литературные персонажи, не живые, да, не хронологически, как не документальные персонажи, которые говорят, по-моему, совершенно одинаково все. То есть стилистически эта книга не проработана. То есть мне показалось, что если уже писать литературу, так уже писать как-то по-разному, разным языком для разных людей. Но это мое личное мнение, конечно. То есть мне кажется, лучше уже или документальная, или вот такая литературная книжка.
Лен, но с другой стороны, вот представляешь себе, там один из персонажей объясняет другому, я понимаю, что это, конечно, такой литературный прием, как работает парламент.
Но если
это изложить так, как это написано в учебниках, которые здесь цитируются, читатель помрет от скуки. А так обычный нормальный человек, решит, мог быть такой ход,
не
верю.
Ты не веришь, что они разговаривают,
а читатель
таким языком.
Не всегда умный.
Не будем ругать читателя. Вот в итоге, вместо того, чтобы ругать книгу, мы ругаем читателя.
Самое главное преимущество, потому что в чем?
Читатель, он избиратель.
Появилось немало книг журналистов, в том числе звездных, где просто или сборник статей, газетных, а газет, как известно, живет всего один день, поэтому в книге это никак не прочитывается, или там сборник текстов телепередач, что, в общем-то, тоже неинтересно.
Хорошо. В этой части программы я еще успеваю прочитать сообщения, которые уже пришли нам на пейджер. Жизнь депутатов Госдумы – жизнь непонятной стаи, живущей по законам нечеловеческого бытия. В конечном итоге вся информация уходит наверх, так думает Владимир. Все известно, все понятно, интереса больше нет, поскольку парламента нет, нет политики, так пишет Артем. Просьба через несколько минут называйте название книги и автора. Непонятно, о чем говорите. Глеб Черкасов, Светлана Лалаева, «Повседневная жизнь депутатов Государственной Думы» – это книга, которую мы сегодня обсуждаем. В книге говорится неправда. Владимир Семаго какое-то время состоял в коммунистической фракции, но потом предал коммунистическую партию, так как по убеждениям никогда не был коммунистом. Юрий Николаевич, все комментарии во второй части программы. Мое мнение, что депутатов Госдумы надо каждые полгода проверять в независимой коллегии психиатров. Законы, которые принимает Госдума, направлены против своих избирателей. Их придумать может только психически нездоровый человек, так считает Андрей. Подарите эту книжку нашим бабушкам-старушкам, которые, вопреки здравому смыслу, голосуют за депутатов Единой России. Именно эти депутаты их постоянно грабят и унижают, обещая пряник в недалеком будущем. Мы продолжим программу после краткой сводки новостей.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России различные политические силы и движения планируют отметить 1 мая митингами и шествиями. В Москве, как ожидается, на улице выйдут до 50 тысяч человек. Всего в столице заявлено 14 массовых акций. В Петербурге инициаторы марша несогласных устраивают демонстрацию под лозунгом «Марш продолжается». В Назрановском районе Ингушетии два солдата-контрактника получили ранения в результате подрыва на мине при досмотре заброшенной базы боевиков. Возбуждено уголовное дело. Под Воронежем в результате столкновения микроавтобуса с грузовой машиной погибли 13 человек, трое госпитализированы, все граждане Узбекистана. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя грузовика, который уснул за рулем. В Эстонии, где на прошлой неделе вспыхнули беспорядки из-за демонтажа памятника воину-освободителю в Таллине, минувшая ночь прошла спокойно. Власти страны, опасаясь очередных волнений, ввели запрет на проведение публичных мероприятий вплоть до 11 мая. В понедельник монумент установили на новом месте в военном кладбище. Сегодня памятник намерена осмотреть делегация Госдумы России. Депутаты призвали эстонское правительство уйти в отставку. МИД Эстонии обвинил российских парламентариев в пренебрежительном отношении к намеченным ранее встречам. Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил, что его страна отказывается в дальнейшем иметь дело с Всемирным банком и Международным валютным фондом. По словам Чавеса, эта международная организация использует малые страны исключительно в своих интересах. Власти в Ираке утверждают, что в апреле число жертв терактов и нападений среди мирного населения снизилось на 20% по сравнению с мартом. Данные предоставлены агентству Рейтер, Министерствами внутренних дел, обороны и здравоохранения. США и ЕС подписали в Вашингтоне соглашение о снижении тарифов и смягчении ограничений на трансатлантические перевозки.
Продолжаем программу «Час книги» на волнах Радио Свободы. Обсуждаем книгу Светланы Лалаевой и Глеба Черкасова «Повседневная жизнь депутатов Государственной Думы». Книга продается в московских магазинах, но стоит безумно дорого – 462 рубля. Говорят, что есть дешевле, говорят, что есть дороже, но возмутительная абсолютно цена. В студии авторы вот, Светлана Лалаева и Глеб Черкасов, а также их оппоненты – это журналисты Виктор Хамраев, Алексей Заречанский, Михаил Соколов. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, остается ли что-то неизвестное, непонятное для вас в депутатах Госдумы, настолько непонятно, что нужно целую книгу купить и прочитать, толстую, или вам настолько неинтересны эти депутаты, что читать вы о них уже ничего не будете и не собираетесь. Я обращаюсь к Алексею Заречанскому, это наш гость с Украины, он руководит фондом
социально-политического анализа.
Фондом социально-политического анализа и мониторинга, я нашла это длинное название, а также является консультантом депутата Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко. И, Алексей, я хотела вас спросить, очень много в книге Светланы Лалаевой и Глеба Черкасова говорится о том, как консультируют журналисты депутатов, кандидатов. Это похоже на то, что происходит на Украине? Вот схемы похожи?
Вы знаете, я, наверное, бы разбил это тоже на несколько этапов, потому что я являюсь консультантом и помощником народного депутата с 98 года, так что у меня есть неплохой уже опыт. Так вот, у нас, наверное, перелом произошел где-то, ну, естественно, 2004, потом 2006 год, когда было избрание новой Верховной Рады. Но схемы те же самые. То есть можно менять, по большому счету, фамилии, вместо там Иванова ставить Петренко или там еще кого-нибудь, и, по сути, дело ничего не изменится. Есть, конечно, какие-то нюансы, детали, но это исключительно специфика, скажем так, наверное, внутриполитическая, украинская, но не более того. Типажи людей, типажи депутатов поданы очень верно. Так же, как и типажи журналистов, пиар-технологов и так далее, и тому подобное.
А вот все говорят две разные страны.
Мы, наверное, становимся разными со временем. Я еще раз подчеркну, вот какой-то рубеж, это 2004 год, безусловно. Сейчас, конечно, Верховная Рада совершенно другая, живет совершенно по другим законам. Ну и происходящее в Украине, наверное, это как раз только и подчеркивает.
Ну да, происходящее на Украине подчеркивает то, что Украина живет по законам Российской Федерации, потому что события там развивались примерно так вот похоже с российскими.
Ну, это спорный вопрос, но да. Я так понимаю, очень это не книги. Я хотел бы, вот, если позволите, еще два слова именно вот о книге. Вообще благодарен коллегам за эту книгу. И я, когда ее читал, я, честно говоря, думал, была бы она интересна в Украине. Ну, сами понимаете, вот взять ее, привезти, я обязательно захвачу несколько экземпляров и отвезу коллегам и Верховной Раде какую-нибудь дам, какая там будет, вот, обязательно дам почитать, вот, и я могу сказать одно, вот уже просто как читатель, если туда добавить немножечко интриги и чего-то, знаете, такого, ну, у вас и так там хватает жареного, да, она в Украине тоже пойдет. Очень многие фамилии нам известны, многие их мы помним, а новых не так уж и много, по большому счету.
Да, а вам бы хотелось, Алексей, чтобы не было вообще неизвестных фамилий, а чтобы все-таки открыть эти псевдонимы, потому что, мне кажется, ничего криминального-то там нет, если их открыть.
Я даже не о псевдонимах, вы понимаете, дело в том, что многие ваши политики сейчас в Украине, в самом деле, просто уже не столь известны, кроме тех, кто заезжает периодически в Украину. А вот те, кто, кстати, был в начале 90-х...
Их еще и замаскировали.
Да, в начале 90-х, конечно, были более известны. А из таких...
Виктор, скажите, пожалуйста, фамилию депутата, которую мы обсуждали в первой части программы. Назовите ее, пожалуйста. Но на букву К.
Косоткин.
Косоткин?
Косубкин.
Кособыкин?
Косубкин...
Полномочный представитель президента в Госдуме нынешний.
А, ну там все, там его должность, в общем-то, была обозначена в книге. Ну что же вы так долго его скрывали-то все? Ну надо же, целую программу я вытягивала.
Тогда не
было. Тогда он был у Котенкова на побегушках.
Нет, он был заместителем.
Не сразу, постепенно он стал
заместителем. А в остальном, ведь на самом деле ни одного великого политика у нас не зашифровано. У нас есть... Один журналист.
А Киселев у вас зашифрован, Евгений?
Нет.
Зачем?
Есть Киселев, и есть его, так сказать,
да,
такое.
Да, и есть
вот
его
зеркало.
Такое, да.
Но
есть.
Это, Лена, вы сами сказали, что Киселев — это Сундуков.
Я сказала, Сундуков. А, конечно, Сундуков. И там Добродеев фигурирует.
Да? Есть два помощника депутата. Есть один обозреватель газеты «Накануне», который тоже очень легко читается.
Да, но он там прочитывает. Спроханов. Сейчас скажут, что я ошиблась. Конечно, нет. Так кто же это?
Основой для этой точки был Николай Анисин.
Собирательный герой.
Прекрасный парламентский журналист газеты «Завтра». Политики-то они названы своими именами.
Из газеты «Завтра» я правильно угадала, я просто не угадала персонажа, который пишет. Правильно?
Знаете, вы не угадали персонажа, потому что там почти нет персонажей, которые... Вот, он — это он, да, вот там. Конечно, Красоткин — это Кособкин, но все-таки не в чистом виде, да? Конечно, вот Миша, Миша просто знаток парламента, и он очень как бы четко проследил по биографии, по всему. Но я вам хочу сказать, что все равно, при всем при том, наш Красоткин — это не совсем Кособкин.
Просто бывают книжки, которые интересно читать именно потому, что ты знаешь, что вот этот — это вот этот. И ты это точно знаешь, и тебе интересно, что же он там такое делал.
Видишь, как
здорово
отгадывать, да. И ошибаюсь, это тоже интересно.
Да. Лен, дело в том, что тут вот какой момент. Вот эти вот персонажи, которых вы хотите расшифровать, они действительно нереальные персонажи. Моя-то претензия к ним какая? Это функции, да? Один из них как бы рассказчик, другой ведет там, я не знаю, по думскому аду или раю, там, проводник чуть ли не верги, ну и так далее, да? То есть они придуманы для того, чтобы объяснить и рассказать обычным людям о том, как это все работает.
Да, но при этом
другое
в них
дело,
есть черты абсолютно
некоторые,
реальных
друзья,
людей.
Извините, они, поскольку они настолько функциональны, то иногда они говорят действительно выспренным нечеловеческим языком или зачитывают какую-то инструкцию безумную или, так сказать, разъясняют там какое-то письмо или там какая-то вот докладная записка, которую пишет некий там журналист, она затянутая и скучновата. Это все понятно. У меня другая еще есть претензия к коллегам. Образы журналистов, друзья, комплементарны до нельзя все-таки. Журналисты думские, на мой взгляд, многие из них, продажные и омерзительны не хуже, чем депутаты. И их вина в том, что случилось с Российской Думой, парламентом и российской демократией, весьма велика. Именно потому, что они шли на поводу у власти, продавались и изменили свои профессии, и во многих случаях их профессия стала не второй древнейшей, а уже и первой. Особенно это касается разнообразных телевизионных персонажей, которых и сейчас мы видим рядом с думским туалетом, где они берут интервью у замечательных людей из партии «Единая Россия», просто уже в работообразном стиле, задавая выученные, поднесенные им из пресс-службы вопросы.
Что вы скажете, уважаемые авторы? Где негативный образ журналиста в романе?
Хотел это не роман только.
Да,
но во-первых. Я как бы переделываю тему детского сочинения. Образ журналиста в романе. Так
я хотел бы напомнить, что на книге стоит дата 1993-2003. Мы писали о том, что было тогда. Да, безусловно, можно продлить историю и, глядя на то, какой человек сегодня, понять, что, конечно, 10 лет назад мы в нем все это видели. И раз уж мы тогда с ним здоровались, ну сейчас мы вскроем. Вот такой он был негодяй в 96-м году.
Но в Третьей Думе многие уже раскрылись, я хочу сказать.
Может быть, я скажу про себя. Я не очень готов сейчас критиковать профессию, ее представителей в Думе.
Да, слишком много. И депутатов, и профессии, это
дело
уже
в том, что, конечно, профессия себя уронила ниже плинтуса. Это очень обидно. Но, может быть, для того, чтобы писать о ней, надо с ней завязать окончательно, да? А вот я не считаю, что я вот уж совсем покончил с журналистикой как таковой. Мои занятия ныне далеки от того, что называется обычной журналистикой, но тем не менее, да? А в Думу мы уже не ходим. И, кроме того, не потому что я боюсь с кем-то встретиться, да? Потому что, ну, все, это прожитая жизнь. Думы больше нет. Той думы, которая была, ее больше никогда не будет. Даже если сейчас на выборах случится чудо, изберут 7 партий, 4 из которых будут управляемые, а 3 гражданские, все равно той думы, которая была в 90-е годы, уже не случится. Да? Потому что нет тех людей, нет того настроения.
Нет иллюзий, нет иллюзий ни у кого из нас.
Нет иллюзий.
Алексей, я все-таки хотела бы, чтобы вы договорили. Вы прочитали книгу о Думе Государственной Российской. Да. Вам это было интересно?
Да, безусловно.
Вы человек с Украины,
да. Да, мне это было интересно, но, во-первых,
вы что-то новое для себя почерпнули?
С точки зрения профессиональной, потому что я и сам журналист. Кроме параллелей, что-то... Нет, вряд ли, потому что технологии те же самые думские, а у нас, которые работают в Раде, журналисты тоже. Вы знаете, чем ближе они прислоняются и ближе прислоняются к власти и к деньгам, это очень немногие могут выдержать. Когда вот рядом с тобой ходят тысячи долларов, понимаете? И по большому счету надо только протянуть руку и их взять. От этого соблазна очень тяжело каким-то образом отказаться или себя остановить. Люди везде одинаковые, это правда. Другое дело, вы понимаете, ведь тон задают не журналисты, а наши депутаты, ваши депутаты, наши депутаты. Вот. И если они людей на это провоцируют и подталкивают, то, конечно, они таких людей находят. Это нормально.
Еще одну рецензию прочитаю на книгу «Жизнь, повседневная жизнь депутата Государственной Думы». Она вышла в литературной газете. Депутат становится в парламентских стенах чем-то вроде облака в штанах. Его ни за что не ухватишь. Рука в пустоту уходит. Это рука с тысячной купюрой. Его прихватили, глядя, а он уже летит лучезарный дальше по своим делам, и ничего ему не делается. Это таинственное и научное явление, и ненаучное явление многим до сих пор покоя не дает. Им в помощь издательство «Молодая гвардия» выпустило книгу в серии «Повседневная жизнь человечества», повествующую как раз о депутата Государственной Думы. Солидный труд сей описывает деятельность как открытую, так и тайную российского парламента первых трех созывов. Картина, что и говорить, впечатляет. Тут фактура на любой вкус, и беспробудное пьянство, и беззастенчивое взяточничество, и красочный мордобой, и глухой сон на заседаниях. И так далее, пересказывается, что еще есть замечательного. А депутаты им все равно, потом опять лучезарно блестят, как лакированные, и летят, и парят, и руками машут, и говорят. Нет, все-таки есть она, думская тайна. Вот, уважаемый автор, действительно ли им все равно? Или это каста вот толстокожих, таких толстокожих? Они прочитали книгу, они обиделись? Вы какую-то реакцию депутатов слышали уже?
Вы знаете, да, обиделись люди, которые даже не прочитав еще книги, обиделись. Они просто, услышав о том, что написана такая книга, возмутились страшно. Через неделю приблизительно после того, как книга поступила в продажу, нас пригласила программа «Времечко». Есть такая программа на телевидении. И пригласила депутатов поговорить. Значит, там был Илюхин, Щелищ и Тягунов, который был в свое время в нашем Доме России, а теперь в Единой России, безусловно. Вот особенно товарищ Тягунов и товарищ Щелищ, которые в Единой России состоят, они обиделись ужасно на эту книгу. Нас сразу стали учить, как надо писать, о чем надо писать. Ну, наверное, это просто все члены нынешней партии власти так вошли в роль все время всех поучать, рассказывать, как надо жить, то выйти из этой роли они не могут. Вот у них обида была еще до прочтения книги. Они считают, что просто есть завеса какая-то над их жизнью, очень важной, которую просто поднимать не нужно. Ни хорошо, ни плохо, никак.
Ну, а Виктор Хамраев, вот как вы считаете, ведь есть же депутаты приличные, и вот еще такая есть книга, которая, в общем, создает... Что, совсем нет? А, тогда нет, подожди, тогда я снимаю сразу. Есть приличный. Ну что же вы уже так? И вот такая книга, которая, конечно, вы даже по рецензиям посмотрите, создает, конечно, в целом очень негативный образ депутата Государственной Думы вообще. И вот эти приличные депутаты, они не несут репутационных потерь от того, что выходят такие книги? Не несут? Ну не страдайте вы так за них.
Во-первых, так, если у человека негативное отношение к власти, это самое нормальное отношение. Простого человека. Вот... Будет немножко шевелись мозгами, прежде чем идти голосовать перед следующими выборами. Если, конечно, там прочитают книжку, что-то подействует. Вот. А я не считаю, что, в общем-то, создан какой-то негативный флёр, брошен на Думу.
Я просто сказал, что репутационные потери вот от этой книги несет еще и администрация президента, и вообще вот все, что она делала с Думой, там описано и с парламентаризмом, и с демократией в России, оно описано крайне достоверно. Опять же, иногда я так подозреваю, что некоторые апокрифические вещи, они выпали просто из текста книги в силу тех или иных обстоятельств. Видимо, там небольшая, ребята, у вас самоцензура, конечно, была. Вот, то есть вы мягко так, мягко с ними, с кремлевскими обходились. Но в целом, я думаю, что вот эта тема, она очень важная. Люди, те, кто прочитают, они поймут, что не во всем виноваты депутаты, партии, фракции. Есть, а, избиратели, которые избирали таких людей, б, есть исполнительная власть, которая забронзовела, превратилась в такую вот касту, которая раздавила вот этот вот недоделанный парламент.
Миш, можно я добавлю, да? Насчет самоцензуры я не знаю. Отрицаю сразу вот сходу, потому что возможно, что какие-то вещи, там, мне неизвестно или там Глебу неизвестно, какие-то не вошли в книгу, ну, просто по каким-то техническим... Нельзя впихнуть все, да? Конечно, если бы мы собрали всех своих друзей и послушали все истории, наверное, это был бы том... Знаешь, как два тома выпустил Шейниц, замечательных, про Верховный Совет, такой научной книги, это, наверное, было бы что-то больше.
Но стоило бы тогда не...
Ну, стоило бы вам тогда вообще просто сумасшедших денег. Я хотела о другом сказать. Ты правильно сказала про роль администрации, но мне кажется, что мы попытались, во всяком случае, пытались честно показать в этой книге еще роль так называемых наших, не будем называть их олигархами, бизнеса, да, который все-таки оказывал достаточно серьезное влияние на то, что происходит в Думе, и это влияние не всегда было положительным, а скорее оно было негативным, потому что...
Не всегда это сильно сказано.
Да.
Когда-то оно было положительным.
Я просто хочу сказать, что... Вы знаете, наверное, может быть, на самом начальном этапе, когда они не пытались так жестко диктовать свои условия игры, а когда они поняли, что они могут просто покупать депутатов и заказывать им музыку, ту, которая нужна, вот это привело к тому, что Дума абсолютно скурвилась, да? И просто вот это знамя и как бы этот заказ... на музыку, перехватили другие, более сильные люди. Вот.
Но они уже и многие платить перестали. Они просто начали командовать и приказывать.
Я сейчас только напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час книги» и обсуждаем мы книгу Светланы Лалаевой и Глеба Черкасова «Повседневная жизнь депутатов Государственной Думы». В студии авторы Светлана и Глеб, а также журналисты Виктор Хамраев, Алексей Зареченский и Михаил Соколов. И спрашиваем мы слушателей, интересна ли вам вообще вся эта история с депутатами Государственной Думы. Мало того, что они делают, так еще и читать про них книжки, нужно ли вам. Это, пожалуйста, Глеб.
Избирателям на Думу обижаться совершенно не стоит. И депутатов им винить совершенно не в чем. Вот ровно то, что они избрали, вот ровно то ими и руководит. А если наши избиратели считают своим невероятным успехом, удачей и грандиозным подвигом поход к избирательным участкам, то это можно охарактеризовать как попытка на халяву съездить на Канары, как минимум, а и то и лучше на Гавайи. Как только наши граждане перестали бороться за депутатов на выдвижении, на этапе выдвижения, как только они перестали хотя бы как-то пытаться их контролировать, как только они решили, что мы сходим, проголосуем, а пусть дальше там у нас будет настоящая Эльдорадо, вот тут же парламент начал прошеветь. Вот тут же власть почувствовала себя совершенно бесконтрольной. Мы не случайно потратили главу, отвели одну главу на избирательную, на описание избирательных выборов. Потому что там, в общем, как мне кажется, можно проследить, как падает доля гражданского участия в выборах и растет доля, собственно, технологий манипуляции и администрирования. Угу. И виноват в этом, это уж точно не только Кремль. Виноваты все те люди, которые это прекрасно допускали.
Журналисты тоже, кстати, я с Мишей согласна.
Михаил из Подмосковья, говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый вечер. Я вот книжку, конечно, еще не читал, но вот я хотел бы пожелать авторам, чтобы была такая же судьба у нее. Вот был конвент французской революции. Из жизни этого конвента произошла масса всевозможных анекдотов исторических. Публика там была, очевидно, ничуть не лучше, чем наша. Вот, чтобы будущие историки пользовались вашей книгой. Спасибо.
Спасибо. Да, Глеб?
Слушатель говорил про конвент. К сожалению, человеческое качество конвента времен Великой Французской революции было выше, чем, чем наша Дума. Я очень люблю этот этап истории Франции. К сожалению, оно было выше.
Илья Аронович из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Наши средства массовой информации, включая Радио Свобода тоже, они, как правило, не сообщают, кто в Госдуме голосовал, или в Мосгордуме, или в других думах голосовал за тот или иной закон, а кто против. Вот передо мной газета «Московский район», «Мой район». В среду Московская городская дума приняла во втором чтении, и там насчет двух человек на один квадратный метр. Но не говорится, кто был за, а кто против. Что против были яблочники и коммунисты, но их было мало. Понимаете? Поэтому обвинять наших избирателей, они просто не информированы. Ага. Надо больше и лучше информировать наших избирателей.
Спасибо, Илья Аронович. Итак, вопрос слушателя можно поставить так. Если бы журналисты каждый день в информационных сводках освещали, кто за какой закон голосовал, то, наверное, избиратель бы и знали, как дальше с ним вести себя, с этим депутатом. Пожалуйста.
Нет, можно я скажу, да, все-таки до того, как мы написали эту книгу, мы 10 лет с Глебом работали в парламенте, и вот, честно говоря, вот практически в каждой заметке из Думы по голосованию того или иного важного закона обязательно мы писали, кто и как голосовал. Это просто непременный элемент статьи. Вот, честно говоря, я иногда думаю, вот эти 10 лет, они, наверное, прошли напрасно. Потому что все попытки рассказать, кто голосовал, что делал. Ну, я вот результат мы имеем Думу, состоящую из единороссов. Меня это не радует.
Алексей Зричанский, да,
Украина. Я просто думаю, что вы понимаете, из парламентов, да, выходит очень много второстепенной информации, которая делается первостепенной. Да, для наших зрителей, слушателей, читателей. И вот эта вот подмена, вместо того, чтобы знать точно, кто как голосовал, какой депутат имеет свою позицию, нам рассказывают о каких-то скандалах, склоках. Например, в той же самой Украине, я могу сказать однозначно, у большинства людей уже просто усталость от политики, просто усталость, психологическая усталость к тому, что там происходит вокруг парламента, с парламентом. Но даже не в этом дело. То есть на первом месте должно быть то, что нужно избирателям, а на втором месте вот уже все остальное.
Есть просто такая формулировка: Дума приняла закон. Вот эта формулировка, я бы за нее просто деквалифицировал парламентских корреспондентов, но эту формулировку применяют как раз, я так понимаю, в целях манипуляции как раз на телеканалах ведущих. И люди слушают, и говорят, ах, так это Дума приняла, значит, она вся приняла и так далее. Вот такая вещь. И еще один совет, просто газета «Советская Россия», коммунистическая, она полезна тем, что в случаях каких-то судьбоносных голосований, действительно, она печатает полные списки депутатов, вот просто даже не фракция, а полный список, кто как голосовал. Хотя я думаю, что в следующей Думе это уже не будет большого смысла иметь, поскольку она вся будет только партийной.
Можно еще одно маленькое замечание вот по поводу законов, да? Вот всегда избиратели должны помнить еще одну такую вещь. Ни один закон не вступит в силу, пока его не подпишет президент. У нашего
президента, Совет Федерации.
У нашего президента, в Совет Федерации просто нет, да? Но у нашего президента высочайший рейтинг. Товарищи, посмотрите, какие законы он подписывает.
Во фракции «Родина» сидят приличные депутаты, которые не похожи на остальных, пишет Руслан. А как раз вот вы и закончили свою эпопею на том, как попала фракция «Родина» в Государственную Думу, и все. И вот вы уже дальше и не пишете. А сейчас что вы скажете Руслану? Вот он считает приличными
депутатами. А уже там несколько фракций «Родина», да.
И везде приличные депутаты.
Ну, кому кто нравится, как говорила моя бабушка, одному нравятся апельсины, другому свинячий хвостик.
Если все-таки в будущее...
Не бывает приличного депутата. По определению. Бывает приличный догляд за ними. Нет догляда, нет приличного депутата.
Если все-таки посмотреть в будущее, в будущую книгу, которую напишете не вы, а другие журналисты, действительно ли у нее нет перспектив с той точки зрения, что все журналисты, которые сегодня работают в Думе, характеризуют главную правящую партию, главную фракцию «Единой России» как нечто абсолютно серое, аморфное, и как можно вообще написать об этом книгу так, чтобы люди покупали и читали? Виктор, что скажете? Это реально?
Ну, наверное, можно.
Все-таки можно, несмотря на эту серую ужасную
вот,
массу?
Я не знаю, какому кругу читателей это будет уже интересно.
Вот, администрации президента.
Вот, но в принципе, наверное, все-таки стоит поднапрячься и что-то с этим сделать. Ну, или это уже написать, не знаю, нет. Огонь, парламентаризм. Ну, это слишком пафосно и красиво. Все нормально, понимаете? Все. Как вот она снаружи стала красивой, пристроечки такие, внутри в Думе паркет везде постелили, все хорошо, все прекрасно. Депутаты уже не бедно одеты, как вот в книжке. Вот. Но чем они занимаются, непонятно.
Можно ли написать интересную книжку про КПСС? Наверное, тоже можно написать, особенно если человек работал где-нибудь в аппарате ЦК КПСС и изнутри видел, как это работает. Я подозреваю, что это страшно интересно. Также и тут, я думаю, что тот, кто напишет про Четвертую Думу, это, скорее всего, тот человек, который либо состоял во фракции «Единая Россия», либо был в аппарате этой фракции и видел, каким образом достаточное количество профессиональных и приличных людей слилось в серую массу. Если мы же помним, что «Единая Россия» получила там что-то 38%, и она не должна была иметь большинства. Но туда пришли одномандатники, они составили стройными рядами конституционное большинство. На каких условиях это тоже интересно было бы выяснить, что они получили. А некоторые из них убедили
что
себя...
Что они получают.
И получают. Да, некоторые из них убедили себя, как какой-нибудь, ну, вот Павел Крашенинников, хороший, сильный юрист, что нужно пойти в эту правящую партию и делать там много малых хороших дел. Потому что без него там будет еще хуже.
Тот же самый щелечь, который в яблоке
состоял. Да, совершенно верно. То есть эти люди пришли туда, как многие шли в какие-то романтические времена в КПСС и говорили, мы придем туда и улучшим эту партию изнутри. Хотя, по-моему, это невозможно.
Дмитрий из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Дорогие, я хочу сказать о СМИ. В данный момент, так я думаю, первые СМИ. СМИ у нас названы как волки по эту крылую на псарне. Нигде в СМИ наши российские, прижавший хвост, как волк сидят, так ни народ нигде не ставит в известность. Конечно, до чего, ни о работе Думы, ничего. А Дума чекистская вместе с Путиным, так? Знаете, это бандитская Дума во главе с Грызловым и всем остальным. Какое можно вести о народе? Для народа надо гласность, надо доводить до мнения народа.
Хорошо, вот Дмитрий, давайте, спасибо большое. Дмитрий, давайте так ваш вопрос авторам книги сформулируем. Сравнивают, когда они сравнивают работу журналистов в тогдашней Думе, вот в тот период, который вы описывали, и нынешнюю, вас устраивает сегодняшняя работа журналистов в Думе? Вам интересно читать то, что они пишут? Вы соглашаетесь с тем, что вот так надо писать?
Вы знаете, можно я по-другому скажу, да? Честно говоря, мне совсем не интересна вообще эта тема. Вот просто парламент как тема, нынешний парламент как тема меня не интересует. И поэтому тут, мне кажется, претензия не к качеству работы моих коллег, а к качеству самого материала парламента.
Что вы, Глеб, скажете?
Мне кажется, что орган, который окончательно отказался от каких-либо решений, орган, отказавшийся от самостоятельной линии, он, ну, действительно не очень интересен по определению.
Ну, имеете ли вы право терять к нему интерес? Это же ваша профессия, это же ваше ремесло, профессиональный интерес.
Одно дело
к
ремесло.
Нему иметь. Мало ли, что я тоже прессой занимаюсь, сейчас я брошу и скажу, мне неинтересно это ОРТ, потому что не совсем
одно
там
дело
уже
ремесло,
испохабились. И что, теперь бросать заниматься этим?
Одно дело ремесло, другое дело специализация, да? А, может быть, у нас действительно замылился взгляд. Может быть, мы действительно вспоминаем то, какими были депутаты в 95-м году, вспоминая себя в 95-м году, да? Именно поэтому я почти уверен, что будет интересная книга, написанная журналистом про 4-ю, 5-ю и так далее Думу. И также хочу сказать, что депутаты, в общем, такие же люди. Это надо четко понимать.
Поверим вам. Завершаем на этом программу «Час книги» на волнах Радио Свобода. Вела программу Елена Рыковцева. Оставайтесь на волнах свободы.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.